Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Теперь эти потраченные временем странички папиросной бумаги, тесно через полинтервала набитые расплывающимися буквами кириллицы, редко кто читает. Разве что молодые люди, в основном иностранцы, набирающие по архивам и частным коллекциям материал для своих курсовых работ и диссертаций. Иногда старики, полагающие, что так они могут обогатить фактурой, признаваемой ныне героической, свое очередное мемуарно-склеротическое «Бойцы вспоминают минувшие дни». Несколько лет назад выросшая в Штатах девочка, наткнувшаяся в бумагах покойной бабушки на такие вот тонкие, пожелтевшие от времени листки с пробитыми насквозь буквами «О», спросила меня, почему тогда в России писали на этой отвратительной бумаге. Что, другой не было? Объяснить ей, что на такой можно было отпечатать больше экземпляров, было непросто. Что, спрашивала она, разве нельзя было послать все на принтер или сделать ксерокс? Выросшее в другое время и в другой реальности, дитя никак не могло взять в толк, что нельзя. И почему то, что воспетая Галичем пишмашинка Эрика берет 4 копии, этого тогда оказалось совершенно недостаточным? Тогда, это 40 лет назад, когда весной 68-го был напечатан первый номер бюллетеня «Хроника текущих событий».
В самом начале, когда начиналось вот то, что потом стало называться «Движение за права человека», мы были сосредоточены на арестах в Москве людей, которые потом стали хорошо известны. Синявский Даниэль, потом Гинзбург, Колонсков, Буковский. И мы старались собрать все данные об их судах. В общем, как бы становились одновременно и адвокатами, и журналистами, и правозащитниками, и будущими политзаключенными. Вот наша небольшая группа людей, которая потом стала называться диссидентами.
Вспоминает известный советский правозащитник Павел Литвинов, имя которого в 68-м многократно упоминалось и в доверительных разговорах на крошечных кухнях хрущоб, и в передачах западных радиостанций, и в документах КГБ.
Стали приезжать в Москву родственники людей, сидящих в лагерях. Потом началась такая подписная кампания. Стали собирать подписи в защиту людей, которых арестовывали. Людей стали выгонять с работы. И это было огромное количество информации. Я был один из первых, кто стал встречаться с иностранными корреспондентами и рассказывать об этих событиях. И какие-то события даже были опубликованы там в «Лондонском Таймс», потом «Нью-Йорк Таймс», потом они появлялись через «Радио Свобода» и «Голос Америки» и BBC обратно в Москве. Но это были самые только известные случаи. То, о чем стали писать на западные газеты. А информация приходила от совершенно неизвестных людей. И мы не знали, что с этим делать. И я сказал тогда, я помню, мы разговаривали там с Наташей Горбаневской, с Ларисой Осиновной, с Петей и Кирой, вот такой круг у нас образовался, что надо нам какой-то бюллетень заводить, надо что-то записывать, иначе вся эта информация пропадет. Ну и так вот в течение нескольких месяцев шел такой разговор. Вот нужен какой-то бюллетень. Я помню слово «бюллетень». Вот, и в какой-то момент Наташа Горбаневская, которая была человек очень организованный, литературный и так далее, она сказала, я начну этот бюллетень делать. Ну, все обрадовались, и она потихоньку стала делать. Это не казалось даже самым главным делом. Но постепенно вся эта информация, ко мне приходили люди, потому что мое имя в тот момент было наиболее известное, приносили информацию, я давал это Наташе. И вдруг вот образовался этот бюллетень, и она сделала там 4 закладки, по-моему, и вот стала эта вещь расходиться. И это было совершенно даже каким-то не главным делом. Только потом стало ясно, что мы где-то золотую жилу, условно говоря, нащупали. Вот это и стало хроникой.
Первый номер машинописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий» был датирован 30 апреля 1968 года. На обложке, да не было никакой обложки, на первой страничке стоял эпиграф из Всеобщей декларации прав человека.
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Значительная часть этого первого выпуска хроники была посвящена суду над Юрием Голанцковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой, обвиненным по статье 70 тогдашнего Уголовного кодекса «Антисоветская пропаганда и агитация» и общественному резонансу этого процесса.
Московский процесс вызвал широкие отклики в кругах советской общественности. Первым из них было написано еще во время процесса обращение Ларисы Багарас и Павла Литвинова к мировой общественности, рисующее атмосферу беззакония на процессе и вокруг него и требующее публичного осуждения этого позорного процесса. После вынесения приговора и окончания процесса в советские судебные, государственные и партийные инстанции был направлен ряд коллективных и индивидуальных писем. К настоящему времени число их отправивших составляет около 700 человек.
«Взгляд со стороны», — говорит профессор эмеритус университета имени Джорджа Вашингтона в американской столице, один из первых исследователей хроники и издателей ее на Западе Питер Редуэй.
«Сам издательский журнал «Хроники текущих событий» исполнял роль очень важной в истории инакомыслия в Советском Союзе. Роль, которую исполняла хроника, это в том, чтобы собирать вот в одном месте, в одном издании самиздатском, очень точные и своевременные данные о том, что происходит в каждой отдельной группе инакомыслящих или в каждом движении, скажем, национальных диссидентов или религиозных, например, баптистов или католиков, или православных, или пятидесятников. Люди могли, и советские люди, и иностранцы, могли читать вот в одном издании свежую информацию о том, что происходит с каждой группой. Кто из этой группы арестован, кто осужден, какой срок получил, где другой находится в лагере, сколько лет получил, адрес семьи даже. И тоже вот всегда был отдел новости самиздата, в котором давались краткие информации о каждой новой работе самиздата.
Невозможно сказать, сколько человек прочло первый номер хроники. Известно только, что в июне 68-го ее прочли на Лубянке и Старой площади.
Комитет государственной безопасности в ЦК КПСС секретно 11 июня 1968 года. Оперативным путем установлено, что Литвинов, Горбаневская, Якир и некоторые их единомышленники изготовили и распространяют документ под названием «Год прав человека в Советском Союзе», копия прилагается, с клеветническим изложением судебных процессов в Москве и Ленинграде и кратким содержанием писем и обращений, дискредитирующих советские органы власти и управления. Сообщается в порядке информации. Председатель Комитета госбезопасности Андропов.
Из справки мемориала.
Составители хроники не объявляли своих имен открыто. Все же было бы большим преувеличением утверждать, что бюллетень делался в глубоком подполье. Во всяком случае, в течение первых полутора лет его существования было широко известно, что основной труд по подготовке выпусков взяла на себя Наталья Горбаневская. После ареста Горбаневской по обвинению в причастности к изготовлению и или распространению хроники в разные годы были арестованы Юрий Шиханович, Петр Якир, Виктор Красин, Габриэль Супер, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова, повторно Юрий Шиханович.
Тут упомянуты далеко не все редакторы и составители хроники. Речь идет лишь об арестованных. О других, да и о тех, кто уже назван, мы постараемся рассказать вам в следующих передачах. Но, мне кажется, еще одно имя невозможно не упомянуть уже сейчас. Анатолий Якобсон. удивительного таланта педагог, литературовед, публицист, поэт-переводчик. Вместе с Ильей Габаем и Натальей Горбаневской один из первых редакторов «Хроники текущих событий». Уже в 69-м Анатолий участвовал в подготовке нескольких выпусков «Бюллетеня». Говорят, написал от первой до последней буквы номера 11, 12 и 28. После ареста Наташи Горбаневской в декабре 69-го и Кобзон становится ключевой фигурой в круге издателей «Хроники», и в этом качестве он остается до конца 72-го, когда выпуск «Хроники» был временно приостановлен. Но об этом поговорим отдельно, а сейчас вернемся к проблемам открытости авторов и составителей. Павел Литвинов.
Я помню, что Петр Иванович Якир как-то объяснял, как дать материал в хронику. Найдите человека, у которого вы получили хронику, дайте ему информацию, лучше всего в письменном виде, на какой-то бумажке, и он передаст это, и в конце концов это дойдет до людей, которые издают хронику. Но не пытайтесь, говорит, пройти эту цепочку сами, потому что иначе это будет опасно, вас примут за стукача.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире первая из передач, посвященных 40-летию правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Мой вопрос участвующему в нашей передаче по телефону из Соединенных Штатов известному советскому правозащитнику Павлу Литвинову. Павел, в 68-м, когда вышел первый номер «Хроники» и позднее, вы представляли круг и численность ее читателей?
Это, конечно, вопрос неотвечаемый, трудно сказать. И мы, конечно, об этом и не думали. И, разумеется, пытаться изучать эту аудиторию означало, так сказать, помогать КГБ в то время. Но, безусловно, появлялась копия «Хроники» одновременно с другим самиздатом. Как я сказал, поначалу даже не понимали, насколько это главнее всего остального. И кто-то давал кому-то, тот перепечатывал, там 4 копии, иногда бывала такая папиросная бумага, там даже бывало и 10 копий, последняя, конечно, была в жутком состоянии, но люди настолько хотели, настолько любили, так сказать, вот независимое слово, что даже вот эту последнюю копию читали. То есть она циркулировала, ну и, разумеется, рано или поздно мы передавали ее, как только была возможность, на Запад. Вот тут было очень важно, что и на Западе ее не сразу оценили. Большой документ, никакой там, так сказать, политики как бы не было в буквальном смысле, потому что там все было факты о том, что происходило. И для радио поначалу тоже не было. Упоминалось, что вот такой был бюллетень, так сказать, хроника и прочее, но, в общем, это все очень медленно как бы развивалось. Я думаю, что полгода, прежде чем вообще она стала фактом.
Павел Литвинов прав. На Западе, как и в России, хронику оценили не сразу. И на нашем радио зачитывать ее в эфир стали тоже не с первого номера. Но когда, наконец, начали, для многих слушателей в СССР, а их, конечно же, было существенно больше, чем тех, кому довелось прочесть это издание, события в их стране предстали чем-то подобным невидимой стороне Луны, которую удалось разглядеть с помощью космических аппаратов. Вот архивные записи фрагментов сообщений из хроники текущих событий, зачитанных в разное время «Радио Свобода».
Вы слушаете повторное чтение самиздатовской хроники текущих событий номер 26 от 5 июля 1972 года.
События в Литве. 14 мая на одной из площадей Каунаса под лозунгом «Свобода Литве» совершил самосожжение выпускник средней школы, сын преподавателя одного из вузов Ромас Каланта, 1953 года рождения. Трое его товарищей окружили горящего и не давали никому к нему подойти. Они были арестованы, и им было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. В Уголовном кодексе РСФСР это статья 102. Имена их хроники пока неизвестны. Каланта скончался в больнице через несколько часов. Похороны были назначены на 18 мая. За несколько часов до назначенного времени тело было тайком вывезено из морга и похоронено. Люди, пришедшие на похороны, пошли на место самосожжения. Собралась очень большая толпа. Милиция стала разгонять ее. Собравшиеся оказали сопротивление. По слухам, погиб один милиционер. После этого были вызваны десантные войска, которые разогнали собравшихся. Беспорядки продолжались и 19 мая. Многие были задержаны. Некоторые получили по 10-15 суток за мелкое хулиганство. Против нескольких человек возбуждено уголовное дело.
Письма и документы. В этой программе мы передаем материалы самиздата. Сегодня очередные разделы из 42-й хроники текущих событий от 8 октября 1976 года. Они озаглавлены «Преследование крымских татар» и «Краткие сообщения». Напомним, что хроника текущих событий появляется в СССР в самиздате и затем перепечатывается издательством «Хроника» в Нью-Йорке. Как и другие самиздатские материалы, она читается в программе «Письма и документы» без сокращений и изменений. Исправляются лишь опечатки и другие незначительные погрешности.
Преследование крымских татар. Выселение.
В августе произошли новые выселения. 9 августа в 3 часа ночи милиция и дружинники напали на дом Мустафы Абилева в селе Богатом, а в 5 часов утра на дом Энвера Аметова в селе Курском. Около 50 крымских татар направили в связи с этим заявление протеста в Белгородский райисполком. О выселении Абилевых в заявлении говорится.
Участковый Харченко взломал двери. Пьяные дружинники ворвались в дом и стали хватать спящих детей. Семья была погружена в автобус с нанесением телесных повреждений. При попытке к бегству из окна автобуса ребенку зажали шею выдвижным стеклом. В грузовые автомашины были брошены, как попало, домашние вещи. Мебель и предметы домашнего обихода были разобраны топорами для ускорения вывоза. Во время акта выселения мародеры стащили у семьи Абилевых 1000 рублей. Общий материальный ущерб составляет 2210 рублей.
Хроника текущих событий. Выпуск 46-й. От августа 1977 года.
Хельсинки. В конце июня здесь пропал врач-психиатр Юрий Новиков, заведующий информационным отделом Института имени Сербского. Он участвовал в проходившей в Хельсинки конференции по суицидологии.
Примечание «Радио Свобода». Новиков в настоящее время живет в Западной Германии. Совсем недавно в еженедельном журнале «Штерн» появилась первая часть его записок, в которых он повествует о своей жизни вплоть до бегства из Хельсинки в Швецию. На конференцию по суицидологии Новиков поехал как советский представитель вместе с директором Института имени Сербского Георгием Морозовым. Конференция была на тему «Самоубийство и меры по его предотвращению». Читаем дальше сообщение хроники.
Ереван. Кандидат экономических наук Эдуард Арутюнян, диакон Роберт Назарян и студент политехнического института Самвел Асян в апреле объявили о создании группы содействия выполнению Хельсинских соглашений. Арутюнян – руководитель группы, Назарян – ее казначей.
Примечание «Радио Свобода». Армянская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений была образована 1 апреля 1977 года. Как и подобные группы в Москве, на Украине, в Литве и Грузии, армянская группа содействия стала объектом угроз и преследований со стороны КГБ. К 3 годам лишения свободы приговорен член группы, однофамилец ее руководителя Шаген Арутюнян.
Отрывки из разных выпусков хроники текущих событий в разные годы зачитанные в передачах «Радио Свобода». Наша давняя слушательница Елена Георгиевна Боннер говорит мне.
Самое главное, что тут большую роль сыграло радио, и особенно «Свобода». Ты знаешь, как я к «Свободе» отношусь, иногда хорошо, иногда плохо. Так вот, в данном случае конкретно хорошо, потому что чтение по радио «Хроники» затрагивала очень большой слой людей.
Мы знакомы с Еленой Георгиевной больше 30 лет, и, прошу прощения у слушателей, давно на «ты». Ты вообще когда увидела «Хронику» впервые?
Я думаю, что я ее увидела где-то глубокой осенью 68-го года, когда вернулась из поездки к родным в Париж. И обстоятельства были такими. Я зачем-то пришла к... Как же ее звали? Мишка. Ну, одна из коминтерновских моложе папы. Людей, отсидевшая немка. И у Мишки увидела вот эти листочки. Но как-то мне их никто не дал. А спустя какое-то время, это ноябрь 68-го года, Володя Тельников принес пачечку «Хроник». Но я уже знала, что «Хроники» есть. Откуда, не знаю, может, из радио. Ну, во-первых, так сказать, читай и печатай. И передать в Ленинград. И с этого момента, это, наверное, значит, ноябрь 68-го года, я все время возила по несколько экземпляров в Ленинград.
Ну, хорошо, составляли, перепечатывали, распространяли, читали. Как сегодня можно оценить значение всего этого?
Ты знаешь, мне трудно сказать. Я не могу сказать, что «Хроника» меня воспитала. У меня какие-то другие эмоции были. А вот это попало. А вот это там есть. Понимаешь? Ну, это может быть потому, что была некая близость к конкретным событиям. И очень хотелось, чтобы они стали, так сказать, ожившими в такой вот звуковой книге. Для меня имело это большое значение, но для кого-то это имело значение познавательное. Я думаю, что большое значение имела «Хроника». Более того, я думаю, что «Хроника» была, в общем, главным документом того вида сопротивления.
Елена Боннер, Павел Литвинов, Питер Брэдуэй. В первой из передач «Разница во времени», посвященных 40-летию «Хроники текущих событий». Ее подготовили продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грузии резко отреагировали на заявление представителя МИД России о возможности использования Москвой военных средств, если Тбилиси начнет операции в Абхазии и Южной Осетии. Глава парламентского комитета по обороне Гиви Таргамадзе заявил, что Тбилиси не планирует военных операций, а от России исходит опасность агрессии. В аппарате президента и правительства России проведены кадровые перестановки. Из Кремля в Белый дом перешли несколько чиновников. Как ожидается, Владимир Путин после вступления Дмитрия Медведева в должность президента станет премьер-министром. На Украине сегодня, в 22-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, проходят траурные церемонии. Взрыв на атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда прибывает в Москву для переговоров с российским руководством. Как ожидается, будут обсуждаться предстоящие летом в Японии саммит «Большой восьмерки» и территориальный спор вокруг Южных Курил. В Ираке, к югу от Багдада, боевики в пятницу взорвали нефтепровод. По сообщению иракской полиции, были ранены 8 сотрудников службы безопасности. На месте взрыва возник сильный пожар. Сирия заявила, что будет сотрудничать с международными инспекторами в расследовании информации о строительстве этой страной ядерного реактора в сотрудничестве с Северной Кореей. В Японии проходит очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады. В последний момент маршрут забега с олимпийским факелом был изменен во избежание беспорядков на пути исследования огня. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Мы продолжаем начатый в первой половине этого часа разговор о самоиздатском бюллетене, хроника текущих событий, юбилей которого отмечаем.
Первый выпуск «Хроники текущих событий» датирован 30 апреля 1968 года. Главное его содержание – информация о процессе Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Алексея Добровольского и Веры Ложковой. «Хроника текущих событий» выходила в течение 15 лет, до 1983 года, и всего состоялось 63 выпуска.
Тогда же, по мере появления новых выпусков, они не только распространялись в самиздате, но и звучали в эфире «Радио Свобода». Сегодня в этой передаче вы услышите те подлинные записи из архива нашей радиостанции.
Движение в защиту прав человека в Советском Союзе продолжается. Хроника текущих событий, выпуск номер 27, 15 октября 1972 года. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Всеобщая декларация прав человека, статья 19.
Репрессии на Украине. В июне-сентябре 1972 года на Украине прошли судебные процессы над участниками национального и демократического движения. Основной материал обвинения – самиздат, иногда устные высказывания. Обвинительная статья – 62-я УК УССР, соответственно, статьи 70-й УК РСФСР. Следствие началось в январе-марте 1972 года.
Судебные процессы в Киеве. В июне проходил суд над Александром Сергиенко. 40 лет, работал учителем черчения в школе. После увольнения из школы художником-реставратором. Судья Мацко. Заседания были по постановлению суда закрытыми. В зал не были допущены даже мать Сергиенко и его жена. В первые два месяца пребывания Сергиенко в следственном изоляторе от него тщетно пытались добиться публичного раскаяния. На суде Сергиенко инкриминировались три эпизода. Первое – правка 33 страниц текста книги Ивана Дзюбы «Русификация или интернационализм» в книге 500 страниц. С автором книги Сергиенко знаком не был. Работа заинтересовала его, и он при чтении делал для себя замечания. Эти заметки были квалифицированы судом как редакторская правка, и Сергиенко был обвинен в соучастии в создании антисоветской книги. Этот эпизод рассматривался на суде как главный пункт обвинения. Второе. Высказывание против интернациональной помощи Чехословакии. Свидетельскими показаниями не подтверждены. Третье. Высказывание о праве Украины на самоопределение. Адвокат доказал несостоятельность всех пунктов обвинения, отсутствие агитации и пропаганды, разноречивость и полное отсутствие свидетельских показаний и просил освобождения обвиняемого или переквалификации состава преступления со статьи 62 на статью 187-1 Уголовного кодекса УССР, соответствующую статье 190-1 Уголовного кодекса РСФСР. Приговор – 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки. Кассационный суд оставил приговор облсуда в силе.
Можно сказать, наверное, что хроника текущих событий была ключевым и организующим событием самиздата. В значительной мере вокруг нее формировалось правозащитное движение. Уяснить, почему это произошло, теперь уже задача историков. Для них здесь открывается большое, еще не распаханное поле изысканий и построений. Можно рассказывать теперь о том, как ее хронику делали, и кто ее читал, кто и чем поплатился за изготовление этого бюллетеня. Можно анализировать степень адекватности отражения хроникой реальных событий, механизмы сбора информации, ее обработки и тому подобное. Теперь все можно, это уже история.
Мы пригласили сегодня для разговора о хронике историка, сотрудника Московского общества «Мемориал» Геннадия Кузовкина. Геннадий, в отличие от Владимира Соломоновича Тольца, участника тех славных событий, мы с вами принадлежим уже к другому поколению. Нам проще отстраниться и посмотреть на хронику текущих событий глазами историков. И вот первый к вам вопрос. Теперь, когда советской власти нет и можно с ней не бороться, чем вам, как исследователю, хроника интересна?
Ну, не только как исследователю, но и как публикатору. Дело в том, что «Мемориал» в сотрудничестве с Институтом изучения Восточной Европы при Бременском университете готовит научное издание хроники. Если же говорить о хронике как об историческом источнике, то вы, Ольга, как профессионал, лучше других знаете ответ на вопрос, а была ли какая-то другая неподцензурная летопись в послесталинском СССР?
Ну, сейчас открылись архивы. Не совсем, но все-таки. Многие документы официального происхождения, касающиеся борьбы с диссидентским движением в СССР, теперь доступны. Что там в хронике есть такого, чего нет в других исторических источниках, в других документах?
Ценность хроники в ее альтернативности по отношению к тем документам, о которых говорите вы. Ведь, как известно, даже сверхсекретные документы оказались несвободны от идеологического догматизма, тенденциозности, да и было бы наивно ожидать иного. Разумеется, документы общества тоже не могут быть свободны от тенденциозности, но опора только на один источник приведет к тому, что картина прошлого потеряет объемность и нюансы. Не будь у советской власти претензий на тотальный идеологический контроль, то альтернативные неподцензурные источники не стали бы так притягательны в свое время для читателей, а теперь и для ученых. В советскую эпоху роль независимой печати в стране играл самиздат и самиздатская периодика.
Но понятно, что архивы государственных органов, называйте их хоть правоохранительными, хоть карательными, источник для исторических изысканий весьма важный. Но при этом они, конечно же, никак не могут заменить или подменить собой материалы, исходящие из, так сказать, противоположного лагеря. Разве что старательно их сохранят, как вещдоки. Хроника ведь отличалась от многих иных видов нелегальной литературы. И не только тем, что декларировала свою легальность. Она была сосредоточена на вопросе о правах человека, о политических преследованиях инакомыслящих, самых разных инакомыслящих, разных мастей, разных взглядов. И старалась избегать прямых публицистических высказываний. Хотя, конечно, то, что называлось тенденциозный подбор фактов, так говорили те, кто с хроникой боролся, это тоже способ выразить свою позицию. Так вот, поскольку хроника текущих событий состояла из перечня фактов, тут есть как раз возможность сопоставить. После открытия архивов, когда мы знаем судебную статистику, видели тюремные картотеки, разнообразные спецсообщения, записки, да и дела политзаключенных тоже. Вот в этом плане как представляется информация хроники ее исследователям? Насколько она оказалась полной и достоверной? Этот вопрос я адресую нашему гостю Геннадию Кузовкину.
Начну с информационной насыщенности хроники, с той самой полноты. Ее параметры стали проявляться по мере подготовки научно-справочного аппарата. Индекс имен, географический указатель, указатель государственных и общественных институций. Всего в этих указателях свыше 40 тысяч записей. В индексе имен свыше 14 тысяч позиций. А чтобы судить о достоверности хроники, стоит представить, что бюллетень готовился в весьма недружественных условиях. Собирать, передавать и даже читать информацию, которая печаталась в хронике, было совсем небезопасно. Мрачным стимулом к достоверности служило обвинение инакомыслящих в клевете на строй. Хроника декларировала стремление к достоверности. Этому было посвящено даже специальное обращение к читателям, а со второго выпуска завела раздел, где публиковались поправки.
Снова слушаем записи из архива «Радио Свободы».
В сегодняшней передаче из цикла «Письма и документы» мы продолжим чтение материалов из 32-го выпуска журнала «Хроника текущих событий». Этот журнал появляется в СССР в самиздате и переиздается типографским способом в издательстве «Хроника Пресс» в Нью-Йорке. Уже на протяжении 6 лет он известен как один из наиболее аккуратных источников информации о событиях, связанных с защитой прав человека в СССР. В сегодняшней передаче из этого цикла вы услышите чтение следующих материалов. Неофициальный международный научный семинар в Москве, о журнале «Вече», в Московской писательской организации и исключение Владимира Войновича из Союза писателей СССР.
Неофициальный международный научный семинар в Москве. Группа ученых-евреев, желающих выехать в Израиль и в течение долгого времени лишенных работы и научного общения с коллегами в СССР, обратилась к международной научной общественности с предложением провести международный семинар в Москве, посвященный приложениям физики и математики к иным отраслям знаний. В московский программный комитет семинара вошли Асбель, В. И. Ибраиловские, Воронель, Лунц, Левич, Лернер, Рубин, Рам, Розенштейн, Файн, Фина, Кельштейн, Гурфель. Заседания семинара намечены были на 1-5 июля 1974 года на квартире у Воронеля. Москва, улица Народного ополчения, дом 45, квартира 103, метро Октябрьское поле. С начала мая власти предприняли против участников и устроителей семинара ряд репрессивных мер. Многих членов программного комитета вызывали под различными предлогами в милицию и прокуратуру, где с ними беседовали представители ГБ. Участникам семинара выключили телефоны, оборвали почтовую связь за границей. Международные телефонные разговоры, во время которых обсуждались детали, связанные с семинаром, немедленно прерывались. Почта в адрес программного комитета не доходила.
С середины мая начались аресты членов программного комитета и участников семинара. Известно, что были арестованы Лунц, Рам, Брайловский, Асбель, Воронель, Рубин, а также многие другие. За 2 дня до ареста Воронелю сотрудник КГБ предлагал сделать заявление об отказе участвовать в антисоветском семинаре.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы беседуем о самиздатском бюллетене «Хроника текущих событий», юбилей которого отмечаем. С историком, сотрудником общества «Мемориал» Геннадием Кузовкиным мы обсуждаем вопрос в профессиональных терминах исторической науки о хронике как историческом источнике, о степени полноты и достоверности информации этого источника.
Давайте, продолжая рассуждать в категориях того же терминологического сленга, расширим источниковую базу. Дело в том, что благодаря нашему гостю Геннадию Кузовкину и Московскому мемориалу мы можем сегодня познакомить вас с новыми документами, касающимися не только хроники текущих событий, но и непосредственной темы нашей беседы. Это протоколы допросов видного правозащитника Сергея Адамовича Ковалева, следствие над которым велось в 1975 году в Вильнюсе. Ковалев был в числе тех, кто делал хронику. Геннадий, каким же образом вам удалось добыть вот эти бумаги?
Эти бумаги не пришлось добывать. они были подарены Сергею Адамовичу Ковалеву Литовским центром резистенции геноцида. Дело в том, что Сергей Адамович внес вклад не только в российский самиздат, но и в литовский. Благодаря ему в Россию попадала и становилась известным миру хроника Литовской католической церкви.
Мы выбрали несколько фрагментов из допросов Сергея Ковалева, как раз те, в которых, как это ни удивительно, обсуждается ровно то же самое, о чем мы сегодня беседуем – точность и достоверность сведений хроники текущих событий. Это была тактика защиты Ковалева, ведь официально в СССР имелись свобода слова и права человека, поэтому самиздатчиков, правозащитников привлекали за распространение заведомо ложной клеветнической информации, порочащей советский строй.
Из протокола допроса Сергея Ковалева. Протокол допроса обвиняемого. Город Вильнюс, 8 января 1975 года. Старший следователь следственного отдела КГБ при Совете министров Литовской ССР капитан Лазаревичус, руководствуясь статьями 170-172 УПК Литовской ССР в служебном кабинете номер 178, допросил в качестве обвиняемого Ковалева Сергея Адамовича, 1930 года рождения, анкетные данные в деле имеются. Вопрос. Во время обыска 23 декабря 1974 года в вашей квартире было изъято два экземпляра машинописи на русском языке «Хроника Литовской католической церкви» номер 10 1974 года. Объясните, каким образом оказались указанные машинописи на вашей квартире?
Отказываюсь отвечать.
Объясните, кто перевел номер 10 «Хроники Литовской католической церкви» на русский язык и отпечатал ее?
Отказываюсь отвечать.
С какой целью вы хранили в своей квартире два экземпляра 10 номера вышеуказанного сборника?
Отказываюсь отвечать.
На допросе 3 января 1975 года вы заявили, что хроника текущих событий и хроника Литовской католической церкви не содержат клеветы. Чем вы можете обосновать это заявление?
Отказываюсь отвечать, как и на все прочие вопросы. Заданные мне вопросы и мой отказ отвечать на них записаны правильно, подтверждая свой общий отказ от участия в следствии. Что касается последнего заданного мне вопроса о том, чем обосновано мое заявление об отсутствии клеветы в хронике текущих событий и хронике Литовской католической церкви, считаю возможным пояснить следующее. Мое утверждение 3 января 1975 года не являлось ответом на какой-либо вопрос следователя, а было сделано в моих замечаниях по поводу предъявленного мне постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Основано это утверждение, разумеется, на моем глубоком внутреннем убеждении и знании фактов. Считая следственный кабинет неподходящим местом для обсуждения подобных вопросов и обстановку следствия по уголовному делу также неподобающей для таких дискуссий, я не стану доказывать здесь и сейчас правдивость информации, помещенной в упомянутых изданиях. Тем более, что обязанность доказывания лежит не на мне.
Допрос начат в 14 часов 30 минут. Допрос окончен в 18 часов 10 минут.
В следующих протоколах допроса ведет уже другой следователь, старший следователь по особо важным делам УКГБ по Пермской области майор Истомин. В следственном деле Ковалева сошлюсь на Геннадия Кузовкина 30 томов. Следствие тянулось долго, и если предыдущий фрагмент был из январского допроса, то здесь уже августовские.
Из протокола допроса Сергея Ковалева. Протокол допроса обвиняемого. Город Вильнюс, 21 августа 1975 года. Вопрос. На допросе 20 августа 1975 года вам был задан вопрос по поводу публикации в хронике текущих событий информации о аресте трех школьников в городе Тбилиси. Намерены ли вы сегодня дать свои объяснения об этом?
Да, я решил изложить несколько соображений об этой публикации. Сначала одно замечание очень общего характера. В принципе, я подчеркиваю это, о данном сообщении речь еще впереди, в хронике, как и в любом другом издании, разумеется, могут встречаться фактические неточности. Мне самому случалось обнаруживать их в хронике, в чести для нее намного реже, чем во многих других изданиях. Теперь об обсуждаемом сообщении. Чтобы мой ответ не был слишком подробным, прошу вас исчерпывающим образом указать все неточности, которые следствие обнаружило в сообщении.
Вам еще раз разъяснять, что в хронике помещен надуманный факт о якобы имевшем место в городе Тбилиси аресте трех школьников. Дайте пояснение об этом.
Оставляя без внимания тон вашего вопроса, прошу разъяснить, удовлетворили ли вы мою просьбу и назвали ли все неточности, которые, по вашему мнению, содержатся в сообщении.
На допросе 20 августа 1975 года вам был задан ясный вопрос. Почему в 32-м выпуске «Хроники» помещено сообщение о надуманном факте ареста в городе Тбилиси, трех школьниках, снятия с работы в этой связи одного из родителей и директора школы? Сейчас вам понятен вопрос.
Итак, это исчерпывающий список неточностей. С удовлетворением констатируем, что после проверки следствие сочло остальные сведения, сообщенные хроникой о трех тбилисских школьниках, вполне достоверными. Значит, по мнению следствия, за плакаты о Солженицыне и письмо в журнал «Коммунист» школьники были подвергнуты не аресту и не задержанию, а воспитательной беседе в КГБ. Это мнение основано на официальных справках. Бесспорно ли это мнение?
Вам предлагается перейти от общих рассуждений к ответу на конкретный вопрос.
Ваши оценки моих рассуждений меня немало не интересуют.
Допрос прерван. 18 часов.
Далее в этом протоколе имеется обширная приписка Сергея Адамовича Ковалева, и не только в этом, в других тоже, сделанная от руки. Подписав протокол, он методично перечислял свои замечания относительно некорректного поведения следователя и хода допросов.
Чтобы слушателям стало понятно, о каком сообщении хроники про тбилисских школьников шла речь, я просто предлагаю послушать сейчас этот фрагмент, некогда зачитанный в передаче нашего радио.
В первых числах марта 1974 года были арестованы три ученика 9 класса Тбилисской средней школы номер 24 Устяшвили, Вашакидзе, Уграхелидзе. Их подозревали в том, что они расклеивали антисоветские плакаты на здании райкома. По некоторым сведениям, в плакатах говорилось что-то о Солженицыне. Кроме того, им вменялось в вину письмо в редакцию газеты «Коммунист», в котором есть требование разъяснить, почему в нашей стране нет свободы мысли и слова. Во второй половине марта мальчиков выпустили. Они продолжают учиться в школе. Имеются сведения, что снят с работы директор школы номер 24, а также один из родителей названных школьников.
Я хочу спросить нашего гостя Геннадия Кузовкина. Вы хотите как-то прокомментировать этот эпизод?
Я хочу добавить немножко к своему рассказу об деле Сергея Адамовича. Он добивался от следствия и добился своей непримиримой позиции проверки фактов, изложенных в хронике. И я видел в деле документы, как эта проверка велась. Еще одно свидетельство высокой достоверности хроники – это цифры, которые привел Александр Даниэль. По делу Ковалева проверялось около 700 эпизодов. Неточности по меркам Комитета государственной безопасности или ошибки нашлись в 11. Ковалев же признает только 2.
Протокол допроса обвиняемого. Город Вильнюс, 24 августа 1975 года. Вопрос. На допросе 23 августа 1975 года вы, еще не получив для ознакомления официальных справок, отвергающих сообщения хроники о якобы имевшем место факте аресте трех школьников в городе Тбилиси, высказали сомнения в достоверности сведений, содержащихся в официальных справках вообще, ссылаясь на какие-то известные только вам частные примеры. Скажите, чем это в действительности вызвано?
Это объясняется очень просто. В ходе допросов об этом эпизоде нам с вами предстоит спокойно, неторопливо и беспристрастно, иначе был бы нарушен закон, разобраться в отмеченном вами противоречии. Пока мы рассматриваем два источника сведений – хронику и упомянутые вами официальные справки. Мы оба не раз предварительно оценивали источники, высказывали о них свое мнение. Так, следствие в своих вопросах и документах постоянно именует хронику клеветническим изданием. Замечу, пока не приводя каких-либо аргументов своей точки зрения. Я тоже не раз высказывался о своей уверенности, наоборот, в правдивости и искренности хроники. Вместе с тем заметив, как вы знаете, что она, разумеется, не гарантирована от ошибок. Смотри протокол допроса от 21 августа. Естественно, было бы оценить и другой источник. Вот я и выразил свое сомнение в постоянной и гарантированной правдивости этого другого источника, официальных справок вообще, чтобы не быть голословным, приведя, в отличие от вас, некоторые из фактов явного несоответствия справок с действительностью. Эти и многие другие факты известны не только мне. Вы ошибаетесь в своем утверждении. Замечу также, что эти факты ясно свидетельствуют о заведомой, подчеркиваю, неправде некоторых официальных справок. Несмотря на это, я не случайно не назвал официальные справки вообще, например, институтом лжи и фальсификации, в отличие от того, как поступаете вы в отношении хроники.
Должна сказать, что в архивах видела я порядком всяких допросов разных времен. И таким тоном, как Сергей Адамович, мало кто со следователями разговаривал.
Хочу заметить, что эту тональность и эту логичность рассуждений Ковалев сохраняет и до сих пор, и не только в объяснениях с российскими властями. Достаточно вспомнить его выступление на недавней встрече делегации Европейского Союза и российских НПО накануне очередного раунда консультаций «Европейский Союз, Россия по правам человека». В общем, такие рассуждения и стилистика задавали хроники тогда и правозащитникам сейчас очень высокий стандарт. Но об этом, я надеюсь, мы продолжим разговор в следующем выпуске программы «Документы прошлого». Сегодня в ней участвовал сотрудник Московского мемориала Геннадий Кузовкин. Звучали архивные звукозаписи «Радио Свобода» и документы из собрания мемориала. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.